Всем привет! Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Ну а главное действующее лицо, главный фигурант этой программы Дмитрий Львович Быков. Также на месте. Дмитрий Львович, приветствую.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Я напомню, что у нас здесь происходит литературное волшебство, и сегодня оно будет потрясающе умножено, я бы сказал, литературным мастерством. Не только волшебство, но и мастерство от Дмитрия Львовича Быкова, которому я выдаю творческие задания. Сегодня я обычно теперь делаю так, ну, чтобы ему было интереснее, я даю на выбор какие-то задания. Вот, а он взял и выполнил все. Знаете, как вот отличник буквально. Ему дали там несколько вариантов, он все прорешал. Вот, так и Дмитрий Львович у нас потрясен, на самом деле потрясен. Будет еще много всего интересного. Напомню, что мы рассматриваем самые обычные новости недели с точки зрения литературы. Дмитрий Львович блистательным образом находит литературные ассоциации, аналогии всякие разные. Ваша задача – подкинуть этих разных новостей и попросить литературных ассоциаций или просто задать вопрос. Это можно сделать. Не то чтобы я кого-то обязывал, но это можно сделать с помощью донатов. У нас в описании, в самом низу, есть и через валюту, и через рубли, а также можно и в Ютубе. В Ютубе это сделать в чате нашей трансляции через суперчат. Вот все вводные я сказал. Начнем с грустной новости, я бы даже сказал, ну, с трагической новости. Трагически погиб режиссер Юрий Бутусов, ему было 63 года, и я думаю, что мы с этого и начнем нашу программу.
Ну, вы знаете, как раз когда утонул Писарев, Некрасов сказал: русский гений издавна венчает тех, которые мало живут, а которых народ замечает, у счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает. Конечно, Юрий Бутусов – человек, который сразу после начала спецоперации понял, что будет требоваться от деятелей культуры, сложил в себя обязанности худрука Вахтанговского театра и уехал. И, думаю, за эти три года не смог смириться с происходящим, потому что, конечно, работать за границей с той же интенсивностью и той же отдачей он не мог. Для него это была профессиональная трагедия. Конечно, Юрий Бутусов – одна из жертв всего происходящего. Не говоря уже о том, ну, мы можем сколько угодно говорить, что случайная гибель не случайна, и всегда так хочется сказать. Но, понимаете, люди театральные, такие как Бутусов, привыкли относиться к смерти как к чему-то приходящему, не очень принципиальному. И многие замечательные режиссеры уже написали: какой же сегодня на небесах собирается спектакль, если лучших на протяжении всего этого года так упорно отзывают. Единственное, чем остается утешаться, это то, что там на небесах Бутусов и многие ушедшие в этом году режиссеры и кинорежиссеры, и театральные готовят сегодня что-то великое. И Юхананов, и Бутусов, и Мета. Все они там сегодня собираются заняться чем-то небывалым, потому что на Земле для этого, видимо, условий больше нет. Вот это единственное утешение, которое нам всем остается. Сейчас подождите, я выпущу нетерпеливую бету, и мы вернемся уже из этого дверного стука.
Да. Ну и мы идем уже к новостям недели, к общественно-политическим. Ну, надо сказать, серьезных у нас сегодня ровно одна. Вот, будет много, так сказать, литературных новостей. Будет также и сегодня новости, связанные с войной и с, точнее, с тем, что называют СВО, скажем так. И будут, естественно, новости про Кадыровых. Безусловно, но все не выдаем, значит, да, ну и, конечно, будет про кота, из-за которого Олег Дерипаска обратился в суд. Вот такое наше содержание, примерно, дополните его своими донатами, пожалуйста, мы прочитаем их в конце. Ну, естественно, нельзя обойти, и нельзя не начать с переговоров между Трампом и Путиным, которые анонсированы, еще непонятно, состоятся или нет, но особое, конечно, внимание приковывает то, что они пройдут на Аляске. Мне кажется, вот я не знаю, как за вашу жизнь, я не помню ни одних переговоров, каких бы то ни было межгосударственных, которые, в принципе, проходили на Аляске. Такое место, которое в основном показывают в американских фильмах, как, ну, немножечко такая отдаленная окраина, скажем так.
Понимаете, Аляска давно уже стала в Америке важным хронотопом, по Бахтину говоря, местом, в котором проявляются люди. Мы все знаем, что золотая лихорадка, которая затронула Аляску, стала темой множества великих текстов, но в литературе, прежде всего, это «Смок Белю» Джека Лондона и «Смок и малыш». Поздравляю. Продолжение этой истории, где рассказана такая эпопея двух незадачливых золотоискателей, решивших разбогатеть в одночасье. И вот там сказаны очень здравые слова во вкусе мяса, что неприветливая, суровая, страшная земля Аляски таит в себе великие сокровища. Но и каждый из нас таит в себе великие сокровища. Аляска проявляет мерзавцев, и в самом иногда невзрачном персонаже проявляет великие качества. Я думаю, что здесь как раз тот случай, когда Аляска проявляет не самые приятные черты и не самых приятных людей. Аляска, пишет Джек Лондон, место, где человеку дано увидеть себя со стороны. Вот, может быть, в этом, по крайней мере, проявляется ее великая сущность. Аляска, проданная когда-то за 7,2 миллиона долларов, что на сегодняшние деньги, как утверждает Трамп, дешевле его любой башни, Аляска стала для Америки точкой силы, местом, которое ничего не обещало, которое обильно полито кровью, ее тяжело осваивали, которое стало в руках Америки, мало того, что золотой жилой, но одним из самых комфортных регионов, и то, что они встречаются там, может быть, кого-то из них проявит. Я не думаю, я не жду, конечно, такого скандала, как то, что случилось у Зеленского в Белом доме. Но то, что они вряд ли мирно разойдутся, по-моему, очевидно уже всем. Аляска, как сказано у Джека Лондона, в очередной раз покажет, кто есть кто. Очень этого жду.
Ну, надеюсь, да. Значит, все это пока еще вилами на воде. Вот то, что
Этого
вы...
может не произойти, да, правильно
Абсолютно.
сказал. У завода Джека Лондона ты можешь приехать с Аляски миллионером, а можешь совершенно пустым. Боюсь, это тот случай, но тем не менее.
Да, ну там интересно, конечно, говорят, что Аляска это крайне удобное место для Путина, потому что
Да.
не надо ни, ну, то есть нигде тебя не собьют, значит, какие-то вражеские силы. Ни над каким третьим государством ты лететь не будешь, только над Россиюшкой и над Соединенными Штатами. Вот. А так все безопасно. Ну, посмотрим, как оно будет, вообще полетит ли он туда и все такое. Но уже что точно можно сказать, что предшествовало этому, и, возможно, договоренности об этом были заключены во время приезда в Москву. Вот в Москву-то он прилетал. Значит, советник, посланник Дональда Трампа Уитков. Уитков, среди прочего, ну, он там провел какую-то вот эту трехчасовую
Пошли тот
встречу.
самый чебурек. Ну...
Да, трехчасовую встречу, значит, в ходе которой он то ли понял, то ли не понял, что сказал Путин. В общем, есть разноречивые очень на этот счет свидетельство, но был, собственно говоря, и тот самый чебурек, который он съел, прежде чем отправиться к Путину. И этому чебуреку было уделено внимание едва ли не больше, чем самим переговорам. Ну, мы не будем смотреть, наверное, вот вы слышали кусочек на Россия, Москва-24, их сюжет. Это, в общем, не так важно. Чебурека все видели, все про него слышали, тем более, что они там какой-то другой уже купили, потому что Вытков его, наверное, уже переварил к тому моменту, да. Вот. А зато Почему мы об этом так много говорим? Не то чтобы... Кстати, может быть, и литературная аналогия этому есть. Про, так сказать, угощение перед важными переговорами или перед какими-то встречами. Или русская народная еда, прикидывающаяся грузинской. Или не грузинской, я не знаю, чебурек, чайда. Вот.
Нет, ну у нас на самом деле, вы понимаете, в русской литературе традиционно огромное внимание уделялось тем угощениям, которыми встречали иноземных гостей, вплоть до Ивана Васильевича, который меняет профессию. Но я, например, вспоминаю совершенно меня потрясшее из книги «Дорогой Никита Сергеевич» воспоминание о том, как Никита Хрущев встречал банкетом и специальным обедом, встречал американских гостей, для которых кремлевская кухня изготовила березовую ветку хлебную, на которой сидело гнездо в виде салата, а в этом салате сидел фаршированный самим собою перепел, внутри у которого находилось перепелиное яйцо. Вот это удивительное описание, от которого действительно слюни текли, оно у всех, кто читал книгу, вызывало одно стойкое ощущение. Если бы российская власть когда-нибудь столько заботилась о питании собственного народа, сколько она думала об удивлении иностранных гостей. Я до сих пор помню ощущение, с которым читал я описание этого перепела, понимаете, фаршированного собой. И я уже тогда понял примерно, что самое лучшее быть в России не гражданином, а лучше быть той едой, которая сервирована для иностранца. С вашего позволения, я вам, хотя и не классический, но как раз стишок на эту тему и приготовил.
Да,
Российский.
это было дополнительное творческое задание,
Дополнительное творческое
скажу
задание. Российской власти пофиг человек. Зато она балдеет от напитков и радостно смакует чебурек, который вдруг попробовал Уитков. О, чебурек, последний наш редут. Прославленный в Москве, как пряник в Туле, он истый россиянин, он надут. Мы знаем все, что Путина надули. Его надули НАТО и Майдан в итоге иноземных разработок. Он потому и капуидан, что внешне схож, хотя внутри не ботокс. Быть человеком, Господи спаси, у нас непросто, несмотря на глянец. Быть чебуреком лучше на Руси, чтобы надкусил тебя американец. Ты только тут только тот исполнен гордых сил и верит в утешительную сказку, кого американец укусил и пригласил на бургер на Аляску. Кстати,
Шикарно. Браво,
обратите
браво.
внимание, что надутость этого чебурека, то, что он надут,
Да.
постоянно упоминают во всех репортажах и даже специально показывают, как его надувают. Очевидно, теперь главная черта и блюд русской кухни, и представителей русской власти – это некоторая поддутость, которая придает им духовности. В них как бы впускают дух.
Да, но во-первых, хочу сказать, что режиссер нашей трансляции Денис справедливо отмечает, что, кстати, чебурек это крымско-татарское блюдо, между прочим, не какое-нибудь
Да,
грузинское.
безусловно. Но это
Да.
тоже, ну, чебурек наш, о чем там
Да,
говорить.
но он давно стал московской,
Давно стал
конечно,
наш, да.
московской кухней.
Конечно. Как и Крым давно стал, чего уж там говорить. Крым не бутерброд, Крым чебурек, как понимаем мы теперь.
Да, значит, все, что говорит Быков, я со всем этим категорически не согласен, на всякий
Нет,
случай.
я излагаю официальную точку зрения, моя резко отличается, как вы понимаете.
Да,
Всегда приходится делать оговорки.
ваша настолько отличается точка зрения, что вас даже заочно арестовали на минувшей неделе, Дмитрий Львович. Докатились вообще, бог знает до чего. Сын
Знаете, ну,
про
Саш,
ваш арест стихи пишет.
да, мой сын действительно написал: «Моя группа Rolling Stone, мой отец вомбат, он заочно арестован, но не виноват». Ну, действительно, у мальчика любимая песня «Paint It Black». Но на самом деле как
Личный
раз
вкус.
здесь как хотите, а есть у нас прямая литературная аналогия. И я вам сейчас зачитаю цитату из моего любимого писателя, «Баллада о знамени», Михаил Веллер. «И все это уже начинает превращаться в какую-то военно-спортивную игру. Пропало знамя. все уже тихо ненавидят это неуловимое знамя и жаждут какого-то определения своей дальнейшей судьбы, и часовой исправно меняется на посту номер один, как памятник идиотизму. Это, кстати говоря, о заочном аресте. Но если говорить серьезно, то здесь, конечно, ничего особенно веселого нет, потому что, понимаете, ведь всякий писатель, он живет в двух мирах: в мире истинном и в мире своего воображения. Вот в мире своего воображения я до сих пор в России, и мне очень страшно подумать, что они делают там с этим моим аватаром. Я вчера вот как раз ездили мы всей кафедрой на озеро ближайшее поплавать и попикниковать. Я вот подумал, вот я сижу здесь, у нас пикник, у нас кругом американская профессура и веселые студенты, а он, мой аватар, сидит там, и его пытают на допросах. Это ужасное ощущение, понимаете? Тем более, что он ничего не может рассказать, он ничего не делал, он не совершал никакого преступления, он даже предоставлял исправно все иноагентские, эти самые, я, правда, плашку не ставлю, не могу себя заставить, но все иноагентские отчеты я постоянно предоставлял о том, как я ничего не трачу там, и действительно не трачу. И вот эта ужасная двойная жизнь, то, что они там думают обо мне, и то, что я делаю здесь, это накладывает, конечно, ужасный отпечаток, потому что, понимаете, Родина не может совсем отболеть, она продолжает, как сказано было у Набокова, темнеть на востоке моего сознания.
А как же, Дмитрий Львович, все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда догорит.
Ну, как показывает Макаревич своим примером, отболеть может все, кроме одного, кроме привязанности к аудитории. Я не говорю о привязанности к стране, к пейзажам. Пейзажи у меня, кстати, более или менее те же самые, я в Новой Англии. И читатель у меня здесь в изобилии присутствует. И более того, я стал довольно престижным профессором. Ко мне стали теперь усиленно записываться, потому что ну, не каждый может похвастаться кафедрой, не каждая кафедра может похвастаться заочно арестованным профессором. Но одна такая привязанность болезненная продолжает тлеть. Это привязанность к моей русской аудитории. И я очень рад, что через вас я имею возможность с ней видеться. Правда, я рад, что и она помнит обо мне, потому что мне присылают множество фотографий библиотек, где мои книги по-прежнему стоят на полках. Спасибо вам, ребята.
Друзья, мне кажется, это заслуживает лайка нашему сегодняшнему выпуску. Тем более, ну вот оцените. Может быть, я не знаю, на слух вам трудно оценить. Я просто видел в тексте это стихотворение, которое написал Дмитрий Быков. И у него не какое-то слово такое, знаете, как какое-то казенное попробовал. У него разговорное попробовал. Попробовал. Ну, слушайте, это же чудо.
Случайность.
Такие мелочи, а
Да,
ничего
великая.
случайного не бывает. Это просто гений обронил, так сказать. Вот, значит, давайте продолжим литературные новости. Вашу коллегу, можно так сказать, не знаю, исключили из Союза курдских литераторов за стихотворение «На смерть Старовойта». Я не знаю, вы читали это произведение?
Читал. Читал и ужаснулся, да.
Уход человека обычно печален, но этот лишь радость курянам принес. И многими проклят, продажен, бесславен, ушел с грехом сам, не дождавшись допрос. Людей, обрекавший на смерти и муки, на месяцы пыток и смерти солдат, надеялся, что на поруки гадюку возьмут и поддержат в Минтранса и АФТ. Вот АФТ я до сих пор не знаю, что.
АП администрация президента.
АФТ там написано.
АП,
АФТ.
тогда
Что
не
это
знаю.
авто? Авто это как собачка. Авто, авто. Не знаю, что. Может быть, автомобильной промышленности так сокращено. Я не знаю, что это. Вот. Ну, то есть, я с удивлением, то есть, было откуда исключить, понимаете? Я больше всего удивлен был, что она среди литераторов, среди какого-то союза состояла вообще. Что она там делала? Только Бредихина ее фамилия. Вот. Мне кажется,
Здесь, понимаете, можно только порадоваться и вспомнить Пушкина. Тут ведь Булгарин, например, да, он тоже был такой доносчик среди литераторов, хотя тот же Веллер утверждает, что он был прекрасный человек, и с ним дружили умнейшие люди эпохи. Но Булгарин не мог удержаться при виде талантливого текста и обязательно писал какую-нибудь гадость. И когда Загоскин написал Юрия Милославского, а потом и еще продолжение, он начал его уличать из-за недостаток идеологической выдержанности и, главное, за то, что это плохая проза. И тут стало известно, что эту книгу похвалил император, и более того, что она содержится в личной библиотеке, и что император попросил господина Загоскина писать более и более, тогда как Булгарин отсоветовал ему это делать в дальнейшем. И после этого Булгарин получил страшную выволочку, на что Пушкин, по воспоминаниям Нащёкина, заметил: их никогда не наказывают, одна у них надежда, что иногда мерзавец может перестараться. Вот золотые слова: иногда есть надежда, что мерзавец может перестараться. Текст Бредихиной ужасен не только тем, что это чудовищно с точки зрения литературного качества. Текст Бредихиной ужасен тем, что она ликует над гробом. И вот, вот это тот случай, когда, как в классическом анекдоте, не буду цитировать его, но это про изгнанное из общества заство. Это тот самый случай, когда мерзавец перестарался. И я от души надеюсь, и об этом уже многие пишут, что в ближайшее время жертвами таких же судебных разбирательств станут военкоры. Они все время стараются. Сейчас надо будет обратить внимание, вот об этом хочу предупредить всех, в том числе их. Сейчас, если хоть что-то выйдет из мирных усилий Трампа, абсолютно уверен, что ничего, но чудеса на Аляске, как мы знаем, случаются. Если вдруг что-то выйдет, надо будет резко меняться сразу по двум направлениям. Во-первых, надо прекращать ругать пиндосов. Как в 39-м году.
Ой, ой, было... это вы, Люсю, не смотрите. Пиндосов-то уже особо и не ругают. Уже
да,
Трамп...
совершенно верно.
И уже их нельзя. Их поругивают, когда Трамп... значит, смотрите, там ситуация такая, положняк такой, что когда Трамп пришел, то все, перестали ругать. Главные враги Европы и главная англичанка гадит. Вот.
Да.
Потом, когда Трамп начал себе что-то позволять, то и ему так иногда. Ну, и там Соловьев что-то скажет. Но это тоже временно. Хоп, как только сворачивается, как только разворачивается к нам лицом, а к остальным задом, то сразу и Уитков принимают, и чебурек приносят, и все такое.
И вот. Здесь, а обратите внимание, ровная ситуация 1939 года, когда стало нельзя ругать немцев. Под это дело Киршон рухнул, его пьеса «Лучший день» или там «Длинный день», пьеса о том, как наши войска в первый же день разгромили фашистов, немедленно сошла со сцены, а сам Киршон сел. Нельзя какие-то вещи делать, понимаете, надо колебаться вместе с линией партии. Вот это первое. Главное, нельзя больше будет ругать Америку. И второе. Проповедь войны, войны до конца, до победного, мы можем воевать и 20 лет, она постепенно сходит на нет. Мы договариваемся, мы готовы, уже стало известно, Зеленского присутствие допустить на этих переговорах. Ему не понравилось, что без него его мирят, и он летит на Аляску, если там что-то будет. То есть военная риторика, риторика войны до последнего человека и до победного конца, по всей видимости, сходит на нет. К сожалению или к счастью, наши военкоры перестраиваются гораздо медленнее, чем пропаганда. Мы увидим в этом году несколько громких судебных дел против перестаравшихся. Их предупреждать бессмысленно, но многих и многих, кто не верит в наш прогноз, я призываю смотреть очень внимательно.
Да, но я хочу некоторые поправки внести. Во-первых, значит, про полет Зеленского на Аляску пока ничего не сообщалось. Более того, американская сторона уже заявила, что не приглашала Зеленского.
Не приглашала, но и не пустить не сможет. Уже они сказали, если он настаивает, пусть летит. Но они же говорят, каждый, кто в лес, кто по дрова, понимаете?
Да, во-вторых, хотел сказать, что вот с этой Ольгой Бредихиной нет, там судебного процесса нет никакого.
Судебного просто... нет, просто исключение.
Выперли из Союза, да.
Просто как... выперли, но это начало, понимаете, мы хорошо помним, кто был первой жертвой литераторских репрессий 30-х годов. Это были раповцы. Раповцы, которые утверждали, что долг писателя писать как можно хуже. И началось не с попутчиков, началось с Кершона и Авербаха. Внимание у всех современных Кершонов и Авербахов в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, где сказано: Михаил Афанасьевич не пошел на суд над Кершоном, а жаль, все-таки Бог есть.
Ну вот, вы знаете, Дмитрий Львович, на самом деле следующая наша тема – это продолжение того, что вы затронули. Значит, пропагандисты, член СПЧ при Путине Александр Малькевич написал книжечку, художественный рассказ «Красотка из Лисичанска» о подростках, которые якобы в 2014 году 2 дня обороняли город на Донбассе от ВСУ. Автор уверяет, что кринж произведения основан на реальных событиях. На самом деле он выдумал героев и вообще, собственно, все события с другими малолетними ополченцами, а на обложку поместил фото случайной девочки с Кубани, даже как-то сгенерировать особенно не смог. И вот Z-патриоты, значит, напали на него и назвали рассказ вбросом без доказательств. А автора обвинили в том, что он умалил достижения реальных героев, придумав вместо них детей. Вот такая история.
Ну, ровно такая же история была с Кривицким. Ведь Кривицкий придумал 28 панфиловцев. И в 46-м году, когда вскрылось это, и вскрылось оно по двум причинам. Во-первых, обнаружился живым один из якобы погибших панфиловцев. А утверждалось, что их выкосило всех. Во-вторых, возник вопрос. Если они все погибли, каким образом стало известно, что говорил им политрук Клочков? Велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Об этом элементарно некому было бы рассказать. Кривицкий был взят к дознанию, и только заступничество Симонова и упоминание главного редактора «Красной звезды» об огромной реакции на этот очерк, об огромной его мобилизующей роли, только это Кривицкого спасло. А на самом-то деле его за этот вымысел собирались, ну, под суд не отдавать, но из редакции выгонять однозначно. И это очень показательная история. В свое время я вот сейчас публикую интервью Бориса Стругацкого, которое он давал мне в 2010 году, к очередному юбилею Победы. Тогда полностью я его опубликовать не смог. Ну, забоялся просто. И вот там Борис Стругацкий говорит: в мифе нет ничего дурного. Вокруг любой войны формируется миф. Проблема в том, когда этот миф становится объектом религиозного поклонения, когда усомниться в нем или критиковать его становится невозможно. У нас произошло именно это. У нас эта война стала предметом культа, а я, как атеист, с этим примириться не могу. Вот это, безусловно, происходит. Поэтому насчет Лисичанской человек вправе писать все, что угодно. И, конечно, не военкором его за это критиковать. Проблема в том, что этот миф немедленно становится непогрешимым, немедленно становится вне зоны критики. И вот это действительно настоящая трагедия, не говоря уже о том, что, в общем, по большому счету, это еще и не очень оригинальная идея, потому что повесть Ксении Букшей «Аленка-партизанка» была написана лет этак за 15 до этого.
Дорогие друзья, у нас есть подвешенный донат, то есть можете в чате совершенно спокойно спрашивать. Я вижу, что Иван Иванович продолжает эту традицию, хотя и сам тут написал несколько вопросов, и Саша тоже прислал. Присоединяйтесь к ним в самом конце нашей программы, где-нибудь минут через 20, мы обязательно к этим самым донатам
Вернемся,
и
конечно.
вашим вопросам вернемся. Да. Сейчас, да, я, кстати, вот подумал, что, конечно, в связи с писателями вспоминаются там, знаете, и Ляпис Трубецкой, и бог знает кто, разумеется, но те-то были несказанно лучше. Просто я боюсь, что вот у Ильфа и Петрова просто выдумать настолько хуже не получилось. Ну, правда, цикл, так сказать, о Гавриле, он все-таки гораздо лучше, чем вот это вот ИАФТ, Минтранса
Да, и
ИАФТ.
это лишний раз напоминает нам, что хороша или плоха была советская власть, но то, что пришло ей на смену в путинской России, хуже в разы и эстетически, и по-человечески.
Да, и даже я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик, тоже лучше, чем это.
Значительно лучше.
Да. Значит, Поехали дальше тогда. Вот, ну, мне, конечно, следующая новость напомнила произведение Стругацких, безусловно, и даже, может быть, экранизацию по ним. Вот, но RTVI рассказал о загадочном институте в МГУ, который годами изучал телепортацию и машину времени, но внезапно закрылся после запроса журналистов. Ну, видимо, кто-то здорово использовал вывеску и, может быть, даже как-то присуседился к сайту МГУ, или, может быть, даже с попустительства кого-то из значит, людей, что они проводили семинары там про телепортацию, вот это все, значит, загадки времени и все прочее, всякую хрень. Ну и на этом, видимо, зарабатывали, судя по всему, не так же они просто развлекались. Вот. И я, конечно, сразу вспомнил, что есть сигналы, не чай они там пьют. Вот. Что вспомнить? Что вспомните вы?
Я хочу сказать абсолютно серьезно. Владимир Емельянов, серьезный ученый, рассказал о том, что это не был какой-то жульнический, тем более какой-то финансовый проект. Это был
Так.
семинар о природе времени. Проблема в том, что природа времени, она до сих пор остается для мира абсолютной загадкой. Является ли время физическим феноменом? Или это феномен сознания, то есть это наша продукция, наш, можно сказать, наша искусственная попытка как-то разметить жизнь. Потому что время, оно объективно ничем не замеряется, ничем не подтверждается, кроме физических изменений. По большому счету, время, самый обсуждаемый философский вопрос сегодня, является ли оно продуктом сознания, можно ли его обернуть вспять. Козырев, непосредственный руководитель Стругацкого в Пулкове, утверждал, что время – это обратимый поток, и с помощью этого обратимого потока ему удалось выжить в Норильске, когда он во время лагерной командировки на 2 дня слетал в будущее откормиться. Он действительно исчез на эти 2 дня. Где он был, никто не знает. История с Козыревым очень таинственная, и именно эта история легла в основу повести Стругацких «Попытка к бегству». А равным образом Янус Полуэктович, начальник, который живет во времени наоборот, это тоже герой, списанный из Козырева, потому что это под его началом работал в Пулкове младший Стругацкий. Так что история это на самом деле очень хорошая. И лучше пусть они собираются там на семинары о природе времени, чем официально на семинары о природе мифа. Да? Потому что я как раз думаю, что если где-то и существует сегодня наука, то она существует в кулуарах, в темных, таинственных, знаете, которые остаются, когда все расходятся, в темных, таинственных помещениях, где исподволь можно еще поговорить честно. Так что я очень рад, что этот семинар был, очень печалюсь, что его закрыли, и радуюсь одному, что рано или поздно все равно где-то по домам, по квартирам, по остановкам, по пивным барам русская наука будет собираться и делать свое дело, то есть разговаривать о действительно интересном. Честно вам скажу, мне было бы люто интересно присутствовать как-нибудь таинственным вечером в пустом институте на таком собрании по времени. А все, чем занимается сегодняшняя российская наука, рано или поздно переместится в глубокое подполье.
Ну, я не
Честно.
знаю, конечно, хотелось бы верить во все то,
Хотелось бы, ужасно хотелось бы.
хотелось бы,
Это так
да.
красиво, так романтично. Ужасно хотелось бы, да.
Ну, просто вот из того, что, ну, во-первых, не очень понятно, что они закрылись.
Вот это непонятно абсолютно.
Да, во-вторых, значит, одной из заявленных целей института было постижение природы изменчивости мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости.
Да, совершенно верно. И вот знаете, я бы безумно желал в этом поучаствовать, потому что другой замечательный петербургский фантаст Александр Жетинский, он имел, кстати, физическое образование, он мне однажды сказал, я бы страстно желал найти хоть один критерий, хоть какой-нибудь изменчивости, потому что мой взгляд на мир говорит мне, что все течет и ничто не меняется. Вот это совершенно точно. Мир не меняется абсолютно. Когда мы читаем сегодня газеты 48-49 года, полное ощущение, что это происходило вчера, что это происходит сегодня. И мне люто хочется найти хоть один способ, который бы доказывал, что время есть. Потому что главное доказательство существования времени – это эволюция человека, а этой эволюции мы не наблюдаем. Ой.
Ну, я не знаю, Дмитрий Львович. Вот я гляжу, значит, на гения в соседнем окне и думаю, что еще как наблюдаем. Вот.
Спасибо, дорогой друг.
Знаете ли,
Да.
вот, но я о чем, я знаете, что мне в голову пришло, когда вы упомянули, значит, Януса Пулуэктовича,
Да.
это напомню, в понедельник начинается в субботу, директор института ничего, вот, значит, соответственно, он, их было два. Один жил, как мы все, а другой был, жил наоборот, в обратном направлении времени. Вот. И это явление было описано как контрамоция. То есть жизнь в обратном направлении времени. Вот. У меня есть тоже теория небольшая, она довольно давно. Я не помню, я высказывал ее в наших программах или нет, что Путин на самом деле контрамот. Вот. И, ну, он может быть такой контрамот-попаданец, контрамот такой, как бы дискретный, да, то есть он в определенные точки перемещается, потому что он явно косплеил Андропова в свое время, теперь косплеит Сталина и так далее. Вот. Значит, поэтому, если, давайте свяжем эти два явления просто, если моя теория верна, и Путин контрамот, то это был просто институт изучения контрамоции. Возможно. Ну, один из вопросов он мог изучать. Не исключено, что по заданию Путина, кстати. Вот.
Ну, понимаете, у меня есть тоже теория, что Путин не будет разоблачен, что Путин исчезнет. И главное место, куда он может исчезнуть, это, разумеется, путешествие на машине времени. Я уверен, что он сбежит не на остров в Средиземном море, который ему мог подарить Берлускони, не куда-то в Венесуэлу, откуда высылают сейчас, вне всякого закона, экстрадируют русских блогеров, а сбежит он куда-нибудь в прошлое, в котором ему самое место. Вот там его, наверное, будут рады принять, потому что в нашем времени, в нашей современности, как было сказано у Севера Гонцовского, здесь ты печальный гость из диких времен. Очень хочется надеяться, ну это в полигоне, очень хочется надеяться, что этот печальный гость вернется в свои дикие времена.
Возможно, возможно. Но пока в наших диких временах происходит вот следующее. Про, значит, как вы сказали, неприкосновенность мифа или что-то в этом
Да,
духе.
неприкосновенность мифа.
В России лиха беда начала. Появится село воинской доблести за заслуги в войне с украинцами. Значит, это село в Камчатском крае, село Седанка. И в качестве заслуг на фронт ушли 39 местных жителей. Это десятая часть всех формально, а фактически это пятая часть. Пятая часть ушла, значит, на фронт. Общая численность мужчин старше 18 лет 67 человек. Ну, то есть большинство из них ушли на фронт. Вот сейчас мы смотрим сюжет. Я бы его даже со звуком посмотрел там, потому что такой контраст с тем, что мужики ушли на фронт, и что, собственно говоря, осталось.
Сюда доехать можно только по зимнику. По данным Википедии, в этом маленьком северном селе проживает около 400 человек. На деле же здесь осталось 224 жителя, 67 из которых – дети. Седанка – национальное село. Почти все его обитатели – коряки или ительмены. Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время, весь он изъеден грибком. Даже если этого не видно на глаз, вы легко определите это по запаху. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь остановилась.
Вот такое село воинской славы. По-моему, то есть село воинской славы – самое депрессивное место, которое приходилось видеть камчатским, не московским, камчатским журналистам.
Ну, понимаете, для того, чтобы радостно уйти на войну, человеку нужно немного. Достаточно, чтобы жизнь уже не очень сильно отличалась от смерти. Кстати говоря, именно на этой неделе прошла новость про старушку, которая в одном селе
Это
И
следующая у нас, следующая новость тут.
следующее, да? А я
На,
к ней хорошо подготовился. Но
уверен.
на эту историю у меня, разумеется, есть цитата. У Николая Никулина в его воспоминаниях о войне сказано, что русские гибнут как жатва именно потому, что им не с чем расставаться, не о чем жалеть. Именно потому, что жизнь, которой жила большая часть тогдашней России, жизнь в страхе, в постоянном подавлении, уже очень мало чем отличалась от смерти. Уже этот переход для кого-то, это Астафьев вспоминал, я помню, он мне в интервью рассказывал, я на войне о смерти думал как об освобождении, потому что усталость была такая, и отвращение к себе и всем такое, что всякий раз засыпая, я надеялся, что не проснусь. Вот это действительно мы понимаем. Воинская слава, воинская доблесть, безразличие к жизни, оно обычно диктуется качеством этой жизни. И страшно, конечно, на это смотреть. Но я нетерпеливо жду перехода к вашей следующей новости, потому что про нее-то у нас есть идеальная цитата.
Да, и это даже еще не стишок. В Красноярском крае чиновники заставили 76-летнюю пенсионерку через суд снести свой унитаз в доме. Теперь она ходит по нужде на улицу. Ну, тут тоже есть у нас сюжет, но он довольно длинный, можно его без звука показывать. Смысл в том, что 76-летняя Светлана Подчасова живет в Ачинске, в Красноярском крае, в доме, как утверждается, построенном еще в 19 веке. Здание находится в распоряжении администрации. Она за свои деньги установила в доме унитаз, но ее заставили демонтировать по решению суда, ну, потому что не ее типа здание не имеет права. И там еще показывают, что ходить в туалет надо через какие-то заросли, и туалету просто полный крантец на самом деле. Вот. В общем.
Прекрасно, но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно. И вот наступил вечер, я помню, даже не вставал с постели, я выпил пиво и затосковал. Просто лежал и тосковал, и вижу, все четверо потихоньку меня обсаживают. Двое сели на стулья в изголовье, двое в ногах. И смотря мне в глаза, смотря с упреком, смотрят с ужесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну. Послушай-ка, сказали они, ты это брось. Брось считать, что ты выше других, что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред. Из чего вы взяли? Да вот с тобой взяли. Ты пиво сегодня пил? Пил. Много пил? Много. Ну так вставай и иди. Да куда идти? Будто не знаешь. Получается так, мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред. Позвольте, говорю, я этого не утверждал. Нет, утверждал. Ты каждый день это утверждаешь не словом, но делом, даже не делом, а отсутствием этого дела. Какого дела? Каким отсутствием? Да известно какого! До ветру ты не ходишь, вот что! Мы сразу почувствовали, что-то неладно. С тех пор, как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну ладно, по большой нужде. Но ведь ни разу даже по малой, даже по малой! Это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным. Ребята, вы меня неправильно поняли? Нет! Мы тебя правильно поняли? Нет же, как же я могу встать с постели и сказать, вы все услышали? Ну, ребята, я ась пошел, или, ребята, я ась пошел. Не могу же. Почему же не можешь? Выходит, ты лучше нас, мы грязные животные, а ты лилия. Абсолютно гениальная, безумно мною любимая цитата. Это, конечно, «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Действительно, всегда отношение к испражнениям было какое-то сакральное. Это немножко такое архаик, это из древности идет. Но если человек испражняется в чистом месте, это воспринимается как оскорбление. Может быть, именно поэтому стремление загадить все. Но вы помните, когда еще захватывали Зимний дворец? С особенным наслаждением, пишет Горький, гадили в вазы. В древние фарфоровые вазы гадили с наслаждением. Потому что сказать «я ать пошел» – это каким-то образом себя приравнять, приблизить к остальным. А вот поставить себе чистый унитаз – это уже Каин и Манфред, и Лилия. Старухи этого не простили, спасибо им за наглядность.
Напоминаю, что у нас есть с вами подвешенный донат. Можно задать любой вопрос в чат Дмитрию Львовичу, и он совершенно бесплатно прозвучит, точнее, за счет Ивана Ивановича, который вас таким образом балует, а вы как-то не торопитесь надо сказать, пользоваться этой возможностью. Вот. Также поставьте, пожалуйста, лайки. Первый раз прошу за все время подпишитесь на канал. У нас в описании также есть ссылка на наш Breakfast VPN. Очень помогает для доступа в YouTube, а иммигрантам нашим для доступа на российские сайты вроде госуслуг или еще чего-нибудь, что бывает тоже огорожено, так сказать, блокировками уже с другой стороны. Давайте вот что продолжим. Ну, пока вот у одной женщины сносили унитаз, другую пожилую женщину, наоборот, награждали. Казалось бы, в чем разница? В одной небольшой детали. Награждали орденом за заслуги перед Херсонской областью. Ну, не уверен, что все бы прямо хотели получить эту награду. Мать Рамзана Кадырова. Тем временем, 17-летний Кадыров, Адам, фигурант едва ли не всех наших программ практически, был назначен куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы. Вот, пока от жителей Газы не было никакой реакции, как они там получили что-нибудь уже или нет. Но тем не менее, вот, значит, какие новости к нам приходят из самой передовой Российской Республики.
Ну, понимаете, вот на это у меня, честно говоря, литературной ассоциации нет, потому что ничего подобного в литературе никогда не было. Я могу вспомнить только одно. А когда-то Анна Политковская, когда она писала о Чечне, у нее в одном из очерков содержалось такое признание. Многие, может быть, она и меня имела в виду, потому что говорил это и я, многие ей говорили, ее борьба за свободу Чечни, по большому счету, в республике никому не нужна. Если бы она не возражала против Рамзана Кадырова, подавляющее большинство было бы благодарно и ему счастливо, и счастливо его присутствием. А она, говорит она, идет во многом против самого чеченского народа, которому, как утверждали ее многие читатели, свобода совершенно не нужна. Вот перестаньте вы критиковать Кадырова, говорили ей. И его будут благословлять как святого, и он построит у себя стопроцентный даже не паханат. Это будет хрустальный дворец абсолютной власти, и никто не возразит, потому что та реальность, которая была до него, в любом случае была хуже. И там Политковская, это редкий для нее случай, когда она вынуждена это прямо признать, говорит, да, скорее всего, мы чаще всего боремся за свободу для тех, кому эта свобода не нужна. Вот здесь эти слова оказались пророческим. Конечно, были борцы, была Эстемирова, были многие, на самом деле, была Аюб Титиев, были люди, которые возражали против этой абсолютной власти. Но были, и в основном, это те, которых устраивает и прямая наследственность, и получающие все власти, и все ордена, и все полномочия дети. Это еще я помню у Пирожковой в воспоминаниях о Бабеле. А Бабель приехал писать о Кавказе, о Кавказской республике, где Бетал Калмыков заведовал решительно всем, от меню до танцев, где он все регламентировал. И там Бабель абсолютно точно и говорит, они хотят, чтобы власть была Богом. Они хотят, чтобы они молились не рядовому, не такому же, как они. Власть должна быть божественной. Это их требование, и они имеют на это право. Вот когда я вспоминаю, слава богу, не написанный роман Бабеля о Бетале Калмыкове, я думаю, что практически все происходящее сегодня было бы им предсказано. Люди этого хотят. И боюсь, что здесь, как всегда, правы писатели советские военной поры, говорившие, кстати говоря, именно о Германии, мы вынуждены принести свободу туда, где она не нужна. Боюсь, что сегодня это опять так.
Ну, вот получается, что и с Россией такая же история.
Боюсь, да. Боюсь, это безусловно так. Но видите, Россия не Чечня, может быть, в силу той единственной причины, что дисциплина не та. Россия, во многих отношениях не становится, не будет никогда страной диктатуры. И об этом говорил Григорий Горин. Фашизм в России не пройдет. Ну, не потому, что Россия страна антифашистская, а потому, что в России ничто не проходит. Вот такая казарменная дисциплина, обожествление власти, смирение такое, этого в России не будет никогда. Главная задача российского народа – сидеть, усмехаться и ждать, пока очередная власть пойдет. Поэтому здесь свободу нести особо не надо, она и так есть на внутреннем уровне. Это свобода людей, которых никто не отстроит ни в какую дисциплину. Они всегда внутренне насмехаются. А во всех остальных странах, боюсь, да, свободу придется принести. И хорошо, если это в конечном итоге сделает Россия.
Ох,
и на штыках, разумеется,
она
хотели.
Пока она несет все совершенно
Да.
иное.
Совершенно противоположно. Саш, 30-е годы будут совсем не похожи на 20-е. Когда мы
Ага.
с вами в году в 35-м встретимся в новостях классики, вы удивитесь, что самая свободная страна мира – Россия. Именно потому, что там ни одна диктатура не может удержаться вечно.
Да мы уже, знаете ли, с вами на Эхе Москвы встречали Новый год, поэтому, конечно, 30...
Встречает ничего. Я его встретил на Эхе Москвы. Правда, в Тбилиси, но я не говорил, что это будет именно в Москве. Не сомневайтесь, нельзя мне беспрерывно припоминать только этот прогноз. Я хорошо думаю о людях. Это моя главная ошибка. Невзоров недавно сказал, Дмитрий Львович слишком хорошо думает о людях. Да, я думаю о людях хорошо. Именно поэтому я уверен, что именно российская недисциплинированность, российское неумение пунктуально строить диктатуру принесет России свободу. А там, глядишь, она распространится и по всему миру.
С каким
Иногда свобода приходит через бардак.
с каким чувством, с каким сердцем вы смотрели интервью Невзорова Дудю?
С одной глубокой мыслью. Хороши или плохи были 90-е, но они были настолько же интереснее нулевых, насколько Невзоров интереснее Дудя.
Интересная мысль. Ну вот у меня другие впечатления, но кто
Ну,
меня тут,
расскажите, расскажите,
меня
какие?
тут спрашивает? Да ладно, я уже рассказал в стриме с Люси Грин, посмотрите, это я не вам, Дмитрий Львович, а
Да,
нашим зрителям.
посмотрю непременно.
Вам я перескажу вкратце, что там 5 часов смотреть. Значит, короче, не, ну 5 часов можно и посмотреть. С другой стороны, новости с СВО. Значит, не могу пройти мимо этого. На Валааме повесили фреску, на которой российский военный перевязывает раненого бойца ВСУ. Значит, там в церкви Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита Валаамского монастыря появилась посвященная СВО фреска. Ну вот, на ней военный с литерой Z на рукаве перевязывает голову военному ВСУ. В сюжете о поездке на Валаам Владимира Путина и Александра Лукашенко в «Вечерних вестях» фреску показал канал «Россия». Вот такая вот история. Запечатлено теперь это все.
Ну, про эту фреску, точнее всего, вероятно, сказано в безумной и в страшно точной книге Гашка про похождение бравого солдата Швейка, где описана фреска в гарнизонной церкви, где мученику, прости господи, отпиливают задницу, а он смотрит с бесконечным изумлением, да, удивленный мученик на противоположной стене, как бы спрашивая, как это дошел я до жизни такой. Надо сказать, что действительно, когда смотришь на эту фреску, у всех ее участников и у украинского солдата, и у российского почему-то в шапочке грибом, и у Господа нашего нерукотворного Спаса, который на все это смотрит с иконы, какое-то такое безумно удивленное выражение лица. И особенно, конечно, оно удивленное у русского воина, который как бы спрашивает, Господи, как я сюда попал, что я здесь делаю и почему я его перевязываю? Не я ли сам нанес ему это смертельное ранение? Вот это, конечно, выражение тупого изумления, как это дошел я до жизни такой, это, конечно, прямая цитата из Швейка, где пилой отпиливают, прости господи, задницу. Но тут, видите, все-таки одну серьезную вещь, глядя на это, я сказать могу. Бог шельм уметит. Когда человек создает икону, когда он создает фреску, он, как правило, вдохновляется, он испытывает боговдохновение. И если он фреску такого качества создает, это лишний раз говорит нам о том, кто стоит за СВО и кто вдохновляет ее сторонников. Вы посмотрите, за все это время, сколько бы они ни призывали, сколько бы они ни требовали денег, сколько бы они ни говорили, что нужно больше внимания уделять литературе и пропаганде, ни одного шедевра эта война со стороны зетов не породила, ни одного фильма, ни одной фрески, ни одного стихотворения. Антивоенные тексты, да, порождаются действительно в огромном количестве, я думаю, в большем, чем нужно, но это единственный способ людей как-то отреагировать. Антивоенные спектакли, антивоенные книги, все это выходит, переводится, и все это очень высокого качества. Но посмотреть на эту фреску – это нагляднейшая демонстрация того, кто в действительности их вдохновляет. Отец всякой лжи и покровитель всякой бездарности. За наглядность этим людям надо ставить памятник.
И вот, наконец, мы переходим к главному творческому заданию для Дмитрия Львовича на сегодня. Это наша собственная новость. Мы, так сказать, ее породили. Дело в том, что Олег Дерипаска, точнее его судебный представитель, обратился в суд, это было ходатайство, из-за того, что во время исполнения мирового соглашения между Татьяной Фельгенгауэром и Олегом Дерипаской, ну и мной тоже, кот Татьяны Фельгенгауэр начал блевать. И 22 страницы было посвящено этому вопросу, с какими лицами мы реагируем на это, с какими лицами мы, значит, рассказываем то, что должны были рассказать, там, читаем свой текст, как мы к этому относимся и все прочее. Кот занимает там немалое место, надо сказать, причем он в кадре-то не виден, вот, но, так сказать, мы его вспоминаем. Это страшно не понравилось Олегу Дерипаске, он посчитал, что мы над, ну, видимо, посчитал, что мы над ним издеваемся, в случае издеваемся над тем мировым соглашением, которое мы с ним заключили, вот, и обратился в суд. И я попросил Дмитрия Львовича написать про это стишок, потому что на самом деле об этом попросила Татьяна Фельгенгауэр. Вот, она сказала, если бы я могла, если бы я умела, я бы сделала что-то в духе «Дом, который построил Джек». Ну так, а вот у нас есть Дмитрий Львович, между прочим.
Вот кот, который публично блюет в эфире, который проводит Плющев. А это известный моральный банкрот, который к себе старшеклассник зовет, а сам утверждает, что суд разберет, и было, как водится, наоборот, что он их осыпал потоком щедрот, о чем совершенно не ведает кот, который цинично публично блюет в эфире, который проводит Плющев. А это забитый российский народ, который, закрыв свой измученный рот, покорно глядит, как моральный банкрот, который к себе старшеклассниц ведет, терзает кота, утверждая, что кот цинично орет и публично блюет в эфире, который проводит Плющев. А это жестокий моральный урод, который устроил нам все это вот, которым запуган забитый народ, который глядит, как моральный банкрот, терзает котяру и в суд подает, поскольку котяра публично блюет в эфире, который проводит Плющев. А это пиздец, который же должен прийти наконец, нарушив унылую рифму на «от», которая скоро в конец заебет, и все это вот, российский народ, который глядит, как один стихоплет, сумевший заочно попасть в переплет, над этой цепочкой невесело ржет в эфире, который проводит Плющ.
И вот Плющев проводит эфир, подводит эфир к тому месту, когда мы отвечаем на ваши вопросы. Начнем с подвешенного доната. В чате Фелис Консильо спрашивает вас: Дмитрий Быков, что важнее сейчас, правда или надежда?
Знаете, я не думаю, что они так уж противоречат друг другу. Я не думаю, что здесь или. Ну, в общем, конечно, важнее надежда. Могу объяснить, почему. Видите ли, правды не знает никто. Мы не знаем действительно, что происходит. Мы живем в эпоху постправды, а не в эпоху постнадежды. А в условиях, когда ложь и имитация стала тотальным занятием, не врет только надежда. Я всегда считал, что надежда – это очень унизительное состояние, и надо все время, наоборот, из глубокой депрессии всем говорить: «Да, надежды нет, тупик». Стимулирующая роль отчаяния, она уже кончена. Сегодня нужна стимулирующая роль надежды. И уверяю вас, все, кто доживет, а надо дожить, важно дожить, вернутся и будут счастливы. Вот об этом надо думать. А о том, какие бездны мы видим сейчас, мы видели бездны и поглубже.
Саша традиционно прислал нам $10 из Южной Каролины. Спасибо огромное и вам. Иван Иванович просит у вас экспромт. Несчастный сиделец Стрелков, говорит он, цитирует его. Мы быстро идем к катастрофе. Вот эту строчку. Я присоединяюсь к этой просьбе, присовокупляю донатик, пишет Иван Иванович. Можете, мы быстро идем к катастрофе.
Сейчас давайте пока следующий вопрос, а этим временем сочиню экспромт.
Давайте, да. Кстати, поставьте лайки, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Чудеса происходят буквально у вас на глазах. Знаете, это буквально как фристайл, вот, который нам тоже здесь однажды демонстрировался. Иван Иванович прислал нам 5 евро и написал, к стихотворению Быкова про чебурек тоже есть ассоциация. У Иваси была песня протеста, протеста. Протеста,
Да.
протеста. И чтобы нас захотели съесть, граждане, это же такая честь. Граждане, плесень бы махом смесь. Граждане, ускорять НТП, чтобы наше тесто и тут, и там. Граждане, а не под хвост костам. Не под хвост котам. Котам известно каким, кстати.
Да, конечно.
Все завязано. И еще от Ивана Ивановича на Камчатка что-то предчувствовала, что сдвинулась на 2 метра в сторону Аляски. Куда-куда Камчатка удалилась? Ей грезятся золотые дни. Что день грядущий ей готовит? Пишет нам Иван Иванович. Что-то почувствовала, да. И Магидарой прислал нам тоже пару евро и суперстикер. Дмитрий Львович, что с экспромтом?
Мы быстро идем к катастрофе, вскрывая российскую суть, заметил Стрелков на Голгофе. Но он не воскреснет отнюдь.
Спасибо большое.
Простите.
Слушайте, ну смотрите, сколько сегодня было творчества от Дмитрия
От
Быкова.
всех нас. За это лишний раз говорит, что творчество умирает последним. Спасибо.
От всех Быковых сегодня. Поблагодарите, пожалуйста, Дмитрия Львовича лайками и подпиской на наш канал, где каждую неделю выходит брекфаст-шоу. Брекфаст-шоу каждый день выходит. Каждую неделю выходит Classic News. Спасибо, Дмитрий
Спасибо, до
Львович.
скорого.
Счастливо, да. Вам же обязательно хочу сказать, что, во-первых, поглядите на отъезде кукухи. Есть несколько интересных материалов «Отъезд кукухи» на наш канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, ссылка в описании. Кроме того, завтра приходите обязательно на брекфаст-шоу, там Татьяна Фельгенгауэр уже шаманит и готовит, не только, значит, нам мысли для стихов выдает и творческие задания Дмитрию Львовичу, но и готовит утреннее шоу на завтра в 9 часов она вас ждет. Но до этого, в 9 вечера по Москве сегодня, приходите, пожалуйста, на точку. Естественно, огромное количество вопросов, огромное количество тем и про белые списки, и про Stripe, и про донаты, и про все остальное. Все это от Дениса Альшанова, режиссера нашей программы и ведущего «Точки», и его замечательных экспертов. Слышал, что Михаил Климарев там будет, Аскар Туганбаев, может быть, еще кто-то. Приходите в 9 вечера. Буду смотреть вместе с вами. Пока.